Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! СЛД говорит, нет, ты не знаешь, зачем Дзюбу отругали? Не знаю, я знаю, что наши победили Сан-Марино. 5-0, разорвали в клочья эту огромную мощную страну с населением 30 тысяч человек. Да? Мы им показали, мы их наказали, мы их просто смяли по-настоящему, мы их превратили в лепешку, в котлету. С Бельгией не получилось по какой-то странной причине, а вот Сан-Марино мы, конечно, втоптали жестко просто, в пыль превратили. Ну, а что они хотели? Они вообще знают, с кем они связываются? Кто-нибудь из вас бывал в Сан-Марино? Прекрасное место. Я когда-то, помню, был в Риме и как раз-таки в Сан-Марино ездил на мопеде. Очень такая интересная история для меня. И для вас неинтересная. Ну, в общем, там приятно, я вам так скажу. Очень приятно. Это такой замок вот на высоте, на горе. И очень хорошие виды красивые открываются с него. И хвойные деревья там такие тоже замечательные. И пахнет ими. Жарко там. Ну, в общем, всем советую побывать в Сан-Марино. Но единственное, что, конечно, вызывает у меня некий дискомфорт, что мы побеждаем Сан-Марино, конечно, 5-0. Но в Сан-Марино никого и нет. Там людей-то не живет практически. Там 5 человек. Поэтому что делать? Наказали дантистов и юристов. Дзюбу за «Спартак» оскорбили. Там много болельщиков «Спартака» было, пишет Макар. Я не в курсе Дзюбы вообще. То есть я вам честно скажу, если вы хотите мне рассказать про Дзюбу, можете рассказать. 7373-948, просто наберите, расскажите. Начнем с футбольных новостей. Почему бы и нет? Сейчас весь мир следит за футболом. Ну, во всяком случае, мы-то точно следим. Европа следит. Показали, где их место, и так будет со всеми, а с Бельгией будет симметричный ответ, пишет СЛД. СЛД, ну вы поняли, да, что мы все-таки... ну вот правильно говорите, показали место. Дали жару, так сказать. Загнали их в угол. Уж не буду применять других каких-то формулировок. Вот, так что все. Так, в лунку. Да, в лунку, замечательно. Было бы хорошо, если счастливые обладатели гуаров рассказали, как и чем они зарабатывают на дорогую тачку. Это, видимо, с прошлой программы. Слушайте, не такая дорогая тачка Ягуар, чтобы уж прямо об этом рассказывать, вам не кажется? Сейчас все расстроились, такие, что ты говоришь? Что ты говоришь? Две беды нашей сборной, Дзюба и Гильерми. Я не знаю, какой Гильерми, во-первых. Во-вторых, Дзюба разве беда? Мне кажется, все ему сильно радовались. Даже, по-моему, на чемпионате мира сильно радовались. И, по-моему, он молодец, нет? Тоттенхэм уволил Почеттино, сойти с ума, пишет Анастасия. Анастасия, видно, у вас мужчина интересуется футболом, потому что я не знаю ни одной причины интересоваться футболом вам. Ну, то есть, как так произошло? Тем более на уровне Тоттенхэм уволил Почеттино. Два слова, которые нужно каким-то образом как-то совместить в голове, вообще, в принципе, узнать о них, погрузиться в эту информацию. Если Тоттенхэм еще слышали все, то Почеттино, что это вообще такое? Почеттино, это салат такой итальянский или что? Или это пицца какая-нибудь, может быть, десерт? Итальянский, я даже не знаю. Гильерми — это дитя лимита, бразилец, который на воротах сборной России играет. Да вы что, Макар, ничего себе, как интересно. А у нас же кто-то другой играл на сборной, в смысле, на воротах. Почеттино — пёс Маур лучший. Да вы что? Макар, а кто такой Маур? Ну, я так понимаю, вы, наверное, успели заметить, что мне все равно, что там в футболе происходит, но я готов дать вам высказаться. 7373948. В частности, о нашей сокрушительной победе. Алло, здравствуйте.
Вот это, Алексей.
Да, да, здрасте.
Честно, к вам стал дозвонить.
Это великолепно, но давайте к теме сразу.
Знаете, я небольшой, не знаю, вправе ли я звонить вообще, я небольшой знаток футбола.
А вот мне как раз знаток нужен, понимаете, мне прям нужен знаток, мне нужен тот, кто мне расскажет. Вот я очень сильно интересуюсь этим, вы уж меня простите, спасибо. Победа наших всегда приятна, но мне плевать на футбол в целом, пишет Лимузин. Вот такая же какая-то история, Лимузин. То есть в целом я, конечно, не смотрю, но когда наша сборная играет и кого-то побеждает, особенно такую огромную страну, мощную, как Сан-Марино, Я преисполняюсь чувством патриотизма и гордости за собственную родину. Какой сексизм, Алексей? Футбол — мое главное увлечение уже десяток лет, пишет Анастасия. Анастасия, вы играете в футбол? Или вы, ну, чем вы занимаетесь? Вы, или просто смотрите его? Мне стало интересно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Я думаю, нашим ребятам просто не хватает фильма «Третий тайм», когда в 42-м году... Наши ребята на основе киевского «Динамо»...
В смысле, они же победили.
Этих фашистов.
Они же победили. Они же победили.
Ну, вот, третий тайм, им надо почаще показывать. Вот. Именно 22 июня был этот матч за первое место. Там был сбой, играли все там и румыны, и эти все играли, вы помните?
И все, да? Они, и эти миллионеры вдохновятся и будут играть как-то по-новому. Вот, слушайте, вот, а что, говорю, а нет, ну о чем вы говорите? Ну а когда они нас... Когда они на чемпионате мира побеждали? Алло! Когда они... Нет, невозможно. Кстати, с таким человеком невозможно говорить. Орет, орет все время. Вот. Когда на чемпионате мира они побеждали у нас здесь? Чего-то никто мне не рассказывал про третий тайм, второй тайм и прочее там, да? Первый тайм, а мы уже отыграли! Вот этого не было же всего. На, доброе утро. А мы только и Сан-Марино и можем обыгрывать, а если Дзюба с этой командой ничего не показал, то если сборная и так далее, пишет Денис. Будьте объективнее. На чемпионате мира другая сборная была. Ну, я же не слежу за этим, поэтому я не знаю. То есть сейчас какая-то у нас не та сборная, плохая у нас сборная сейчас. Мерзкая сборная. Ром, ты следишь за сборной? Ром еще у него спросил. Я тоже не слежу. Я вот ищу людей, которые разбираются, они будут мне рассказывать про фильм «Третий тайм», там, вот это все. Кто разбирается в современном футболе? Кто может мыслить категориями 19-го года, 21-го столетия? Вот есть такой у нас какой-то человек? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, я могу.
Да, пожалуйста.
Так, по поводу Сан-Марино. Бельгия их обыграла 9-0, а мы 5-0. Поэтому, в принципе, результат хороший.
А как нас Бельгия обыграла?
4-1.
Ну, вот примерно сопоставимо,
вот
понимаете.
Вот они, эти 4 гола, да, получается?
Да, ну, получается, да. Получается, да. Ну, а Сан-Марино, им это зачем? Им просто нравится поиграть в футбол? Это какие-то местные люди, они ковыряются там в навозе, может быть, а потом выходят поиграть чисто по фану, как говорится.
Да, в навозе они тоже ковыряются, но...
Не, это в хорошем смысле ковыряются в навозе, потому что занимаются сельским хозяйством. Я сейчас не ругаю.
Ковыряться в навозе в Сан-Марино, это нормально, я думаю.
Абсолютно. Я думаю, что это даже почетно в каком-то смысле.
Значит, там есть профессионалы, но играют они на уровне 4-й лиги Испании, Италии, прошу прощения.
Вот теперь вот с чем бы это сопоставить-то, 4-я лига Италии? Что ну,
это, например...
Это попадать в мяч ногой или
ну,
нет?
Ну, команда из города Пушкина, например, если бы у нас...
А, ну это попадать в мяч ногой иногда, в 90% случаев. Правильно?
Да, да, да. Да,
да, спасибо большое. Спасибо. Значит, если... Я понял, я уровень понял, значит. Спасибо большое. Мы тоже 9-0 обыграли Сан-Марино. Как это 9-0, когда 5-0 я вот видел? 5-0. Все любят футбол, футбол для всех, пишет Степан. А мне казалось, все любят хоккей, хоккей для всех. Нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
А, доброе утро.
Доброе.
Вот вы знаете, опять возвращаюсь к этой стране и к этому футболу в этой стране. Вот
какой? К Сан-Марино или...
Тренер, ну, Россия, Россия.
А, к этой стране, это в смысле
вот,
Россия,
ошибаюсь,
так называемый.
Тренер и
так,
игроки так. Сборной Германии, да,
так.
Зарабатывают в своей стране, и играя за свою страну и становясь чемпионами мира, гораздо меньше, чем...
Слушайте, но это неправильно. Вы, кстати, знаете, в чем неправильно? Неправильность постановки вопроса вашего. Кстати, вы говорите про страну, про нашу. Эта страна. Да тогда про... Не-не, тогда про Германию надо говорить та страна. Вы что в истерике валяетесь? Я говорю, можно говорить тогда про Германию, та страна. У нас эта страна, у них та страна. Понимаете?
У них та страна, вот во! Они в той стране, да?
В той стране.
И тренер, и их игроки играют за свою страну и становясь чемпионами мира.
Да.
Получают гораздо меньше денег, чем наши игроки играют за эту страну.
То есть в той стране лучше.
Да, живя вот на эти деньги, которые вроде как бы наши с вами.
То есть вы думаете, они получают все-таки меньше немцы?
Да, да, немецкие игроки. А вчера еще, кстати, был... теннисный турнир между Россией и Испанией. Так вот, не смотрели, нет, никто там?
Нет.
Не следили. Так вот, у нас почему-то игроков было меньше, чем тренерского состава. Два игрока всего было вчера на Кубке Дэвиса между Россией и Испанией.
А сколько должно быть?
У испанцев, у испанцев для примера было, по-моему, 5 игроков и 1 тренер.
Теннис, да?
Да, большой теннис.
А, ну теннис же. Это же не народная игра.
К сожалению, проиграли.
Ну, да. Конечно, бывает. Но не наши, а эти проиграли.
Нет, вот тут, по-моему, даже наши.
Нет, да и эти. Ну, они же в этой стране тоже, эти проиграли.
Знаете, чем теннис отличается от футбола?
Да.
Тем, что в теннисе, ну, это и плохо, и хорошо. То есть ты сам по себе, ты сам как бы платишь за все и сам же зарабатываешь.
Ну, а в футболе?
Вложенные деньги. А вот в футболе немножко, особенно в этом, в нашем, немножко по-другому.
Не в нашем, в этом, в этом.
Они наши с вами денежки играют-то и живут.
За эти с нами денежки, да.
Они там бы зарабатывали деньги, хотя есть такие игроки.
Ну, есть такие игроки, да.
Которые там зарабатывают деньги. Это еще
важно. А есть еще те игроки, те тамошние, которые в этой стране зарабатывают деньги.
Вроде как бы наши с вами деньги.
Да, эти наши деньги, да, да. Вот такие дела. Как бы мне хотелось, да, тоже зарабатывать деньги такие. Нам было футбол идти.
В любой пирамиде, вот в этой, как бы сказать, вот то, что либо снизу бьет вверх, либо потом в виде манипулирования сверху вниз, вроде как члену вот этой страны, вроде как жителю этой страны,
член этой страны.
Хотелось бы, чтобы тебе хоть тоже что-то капало.
Хотелось бы члену этой страны, чтобы что-то капало ему. Спасибо большое. Что ж, это было яркое выступление нашего слушателя. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую, Александр.
Да.
Очень яркое было выступление слушателя, на самом деле. Очень радеет он, наверное.
Наверное.
За нашу сборную, хотя
но
нет.
Все-таки он живет в этой стране, и он член
так
этой страны,
все,
как и мы.
Мы все живем в этой стране, у меня мнение такое, наверное, не побоюсь.
Мы же все члены этой страны, как выразился наш слушатель, метко.
Смысл в том, Алексей, да, что это, наверное, какой-то всеобщий российский мазохизм. Объясню вот что. Сколько мы смотрим, сколько выступает наша сборная, постоянно мы ее хаем, и все равно мы идем болеть за нашу сборную. Ребята, которые звонят и говорят о том, что сколько можно это терпеть.
Ну, потому что родину любить надо, как мать родную любишь. Не бросишь же родную мать больной, да, и не уедешь куда-то, будешь рядом сидеть. Так же вот родину надо любить, так же сборную
хорошо,
по футболу надо
хорошо
любить.
Хорошо, пример другой, Алексей. Вот
давайте.
Почему мне приятно смотреть, с гордостью смотрю на выступление нашей сборной по хоккею, где действительно играют мужчины.
Так.
Которые не падают на поле. А вы же все прекрасно знаете, как у нас происходит на поле. Мальчик получил ногой по...
Ну, это такая мировая практика.
Мировая практика. Но в итоге, ребята, я знаю лично некоторых хоккеистов, это реально мужчина с яйцами, так скажем. Здесь товарищи, которые, ну, мне стыдно. Я просто не смотрю футбол. Я знаю, что есть футбол, но он не в России. Вот и все.
Ну, а как же, чемпионат мира что, не смотрели?
Я вас умоляю. Ну,
с хорватами,
конечно, меня расстроило очень сильно.
Ну да, а с Испанией?
Геополитический момент.
А с Испанией? Ну, с Испанией не расстроило? Ну, было классно.
Честно скажу, я даже удивился.
Ну, классно было.
Даже, знаете что, на примере последних этих трех товарищей, которые мы знаем, что устроили в Москве, мы понимаем, что ребята уже вышли из своей колеи и начинают чем-то заниматься непотребно.
Ну, может быть, может
быть. Нужно быть серьезным.
Может быть, слишком сильно обрадовались. Спасибо большое. Но было классно. Слушайте, вот все-таки на чемпионате мира было по-честному, давайте скажем, было классно. Вот. Так, у России совершенно не развит юношеский теннис, и отсюда так мало теннисистов, а взрослым, и Федерация тенниса совершенно ничего с этим не делает, только индивидуумы вроде Южного пытаются на себе тянуть, но не вытянут, а против системы не попрешь, пишет Анастасия. Анастасия, вы своими этими, значит, футболами, своими этими теннисами, давайте я вам скажу. Я вот опечален тем, что нет ни одного чемпиона Формулы-1 из России. Вот я этим опечален, сугубо. Его никогда не было и до сих пор вот нет. И неизвестно, когда будет. А так бы хотелось, чтобы в королевских гонках победил наш. Пусть был бы, да уж не знаю, Квят хоть бы победил бы. Или там Виталий Петров бы победил. Ну, кто-нибудь победил. Из наших, понимаете? Я не знаю, Виталий Петров-то ездит еще или нет. Ну, короче говоря, чтобы победили. Чтобы наши. Но... пока такого не происходит. Вот гонки меня интересуют в большей степени. Как-то загораюсь им. Кстати, вы смотрели «Форд против Феррари»? Этот сугубо патриотический фильм той страны. Та страна сняла фильм сугубо патриотический о том, как «Форд побеждает Феррари». Это, кстати, правда вообще-то. Мне так понравилось. Хотя я, конечно, понимаю, что это про сугубо патриотизм той страны. И нам-то чего радоваться в связи с этим. Вот, но мне так все равно понравилось, не знаю. Хорошо снят фильм. Анзор Мамаладзе, чемпион по гонкам, пишет Дмитрий. А мы скейт развиваем, сборная есть, а секции нет вообще, пишет 47-й. Вообще, нужен ли людям профессиональный спорт, кроме как для шоу, пишет Руслан. Ну, профессиональный спорт вообще людям не нужен. Но для шоу нужен. Это большие деньги. Поэтому почему его не должно быть? На этом можно зарабатывать, если грамотно подходить к делу. Все, финал рассказал, Форд победил, не пойду, пишет Владимирович. Владимирович, ну что вы рассказываете? Вы же знали об этом и так. Вы же знали эту историю, которая происходила на Лимане. Что, все ее знали всегда. Прочитай настоящую историю того гонщика от Форд. Прочитал тот самый, прочитал. И я понимаю, что на экране это не совсем правда. И многое искажено, и много кто не учтен. Ну, какая разница, я же отношусь к этому как к художественному фильму. У нас были люди, которые предъявляли претензии к фильму «Движение вверх», да, и к «Легенде номер 17», потому что там есть исторические неточности и искажения. Но все-таки к художественному кино нужно относиться как к художественному. Это на мой взгляд, а не как к документальному. Нам нужен «Вас против ВАК», пишет Неурумансер, такой фильм. Ну, может быть, когда-нибудь снимут люди. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да. Да, да.
Обожаю людей, которые считают чужие деньги.
Я тоже.
Это просто прекрасно. Значит, первый матч, это был ответный матч Сан-Марино, мы обыграли его 5-0.
А до этого было 9-0.
9-0, да, 9-0 мы обыграли.
Но все равно, вот Сан-Марино, вы бывали в Сан-Марино?
Я был в Сан-Марино, да.
Приятное место.
Мне понравилось Сан-Марино. Я еще был в ясную погоду и видел весь этот вид.
Я тоже. А вы добирались до Сан-Марино как?
Я вылетел в Римини. У меня было, значит, путешествие такое: Римини, Сан-Марино, Флоренция, Венеция, Римини.
Очень хорошее путешествие. Так.
Как бы не впечатлила меня Венеция, но очень
странно.
Ну ладно. Очень впечатлила меня. Флоренция.
Ну вот так все-таки Сан-Марино, вы мне расскажите, вы как добирались на гору-то?
Пешочком.
Пешочком? Вы что, надо мопед брать?
Пешочком.
Скутер.
Ну вот я как-то, знаете, не сообразил. Я думал, что это такое маленькое, нам гид сказал, надо погулять, надо все увидеть своими ножками, но ножки устали.
Ну от Римини я не помню сколько километров, но около 20.
Или... Ну, нас на автобусе.
Ну все, в следующий раз будете в Римини, значит, берите мопед. И на мопеде в гору. Самый
я
кайф
еще
вообще.
Хотел бы всем, кто как бы, да, там, не очень близок к футболу, сказать, что проиграв Бельгии, да, Господи, Бельгии, да, эта сборная, насколько я помню, стала бронзовым призером Евро, да? Они обыграли Англию.
Ой, я не помню все равно.
За третье место. Англию обыграли за третье место. Родоначальников футбола, так что...
Не, ну Бельгия это сильный футбол, это правда.
Слава богу, что на сегодня у нас такая сборная. И есть к чему дальше стремиться, но есть прогресс, по крайней мере, после той ямы, которая была, где все хайли, и Слепаков там песню сочинял.
Хоть что-то показывают, так?
Хоть что-то показывают.
Все, я понял, спасибо. Формула-1 никогда не смотрел, пишет Витольд Рашбилович. И не понимаю, считаю ненужным видом спорта. Витольд, Формула-1 действительно скучно смотреть. Это правда. Но если вы когда-нибудь, Витольд, выберетесь на картинг и прокатитесь, или еще лучше, вы запишетесь на какую-нибудь такую историю с тем, чтобы покататься по настоящему большому гоночному треку на каком-нибудь более-менее спортивном автомобиле, чтобы вас подучили в этом смысле. Ну, там по Moscow Race вы поездите еще где-нибудь. Может быть, в Сочи окажетесь, может, на Нижегородском кольце, ну, где-то. Вы начнете ценить труд этих людей, вам станет интересно, и вы поймете, в чем, собственно, прикол. Все-таки очень большие физические нагрузки, это очень сложно, и это такая математика всегда, попадать в апекс. Я тут Формулу-1 пиарю, Ром, я тут Формулу-1 пиарю, человек говорит, ненужный вид спорта. Визуально, конечно, полный отстой, неинтересно абсолютно. Скучно смотреть и весело участвовать, пишет харьковчанин. А вот недавно погиб пилот, это на Формуле-1, пишет Неурумансер. А черт узнает. Ценник назовите, пусть народ выпадет в осадок, пишет лимузин. Ценник чего? Ценник картинга где-то 10 минут от 500 до 1000 рублей. Вот. Ценник покататься по Moscow Raceway, смотря на что. На что? На чем смотря? Если на своей машине приедете там в какие-нибудь трек-дни, я даже не знаю, сколько это стоит. Если это будет, например, какая-нибудь школа Porsche, то это может стоить за 3,5 часа 70 тысяч рублей. Все зависит от того, на чем вы будете там ездить. И как дорого стоит сам автомобиль, и как дорого стоят услуги тренера там, ну и так далее. То есть все зависит от этого. Но есть же такая история, я уж не знаю, она развивается сейчас или не развивается, называется шорткат. Это какие-то наши умельцы взяли да сделали что-то по типу Коттерхэма, ну, зарубежного. Английский? Он же английский? По-моему, да. Вот что-то по типу того, и на нем вот они катаются теперь. Там кишки они взяли от ВАЗа и сделали на его основе легкую машину такую, которая может по треку гонять, ну и вы будете получать от этого удовольствие. У них тоже есть какие-то там услуги, к ним можно как-то записаться, на этих машинах покататься. Я когда-нибудь всех победю, я обещаю, вот видите, СЛД говорит, да, пожалуйста, СЛД, всего вам доброго. Так, гудошников защищает братву дармоедов. Братву дармоед. Может быть, толпу вы хотели написать, 59-й. Но у вас на автозамене стоит слово «братва». И я начинаю сразу опасаться вас. Может быть, вы какой-то опасный человек, нет? Дармоеды — это кто? Это спортсмены, что ли, дармоеды? Ну, может быть, но в их услугах нуждаются, как вы видите. Задайтесь лучше вопросом, нуждается ли кто-то в ваших услугах. Я всегда, например, задаюсь этим вопросом. Если обсуждаете футболистов по полной, то почему бы не поговорить и их, чужих, наших деньгах? «Газпром – общественное достояние», пишет Георгий. Да, Георгий, да можно говорить про деньги, только какой смысл это имеет, я не знаю. Ну, окей, у них очень много денег, и они, может быть, не должны получать так много денег. Но такая у них зарплата за их работу. Если бы я работал на их месте, я бы хотел тоже получать много денег. И я бы ни разу не отказался от больших денег. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Артур, Москва.
Да.
Наши ребята молодцы, большие умницы, Черчесов вот. Молодец, Дзюба молодец.
Вот, видите как, наконец-то, позитивный человек.
Вышли, ну, конечно, наши ребята вышли из группы, молодцы. Наши ребята выиграли, ну, пусть сантехников, но выиграли же.
Выиграли.
Ну, да. Ну, Сан-Марино, ну, и что, прекрасный город, ребята тоже там футбол играют. Ну, раз они с нами в группе на отборочном чемпионате Европы, значит, они как-то, ну, что-то же они, значит, Пушкина...
Значит, они, по крайней мере, находятся в Европе.
Ну, как минимум, да.
Как минимум.
Ну, ребята молодцы, и, ну, это очередной русский хай, это очень плохо.
А что такие все злые? Мне кажется, по старой привычке всех ругают, нет?
Ну, когда же эта привычка изменится? Нет, не по старой привычке ругают, а ругают люди завистливые, ругают люди слабые. Ну, в общем...
Когда это изменится?
Не очень хорошие люди. Ну, не будем мы обыгрывать Бельгию 5-0. Ну, не случится. Это ближайшее вот с нами, наше с вами будущее. Ну, не будем обыгрывать мы Францию, Германию. Не будет наш Дзюба, как Роналдо, там, грузить по 50 мячей за сезон. Ну, не будет такого. Надо с этим смириться и получать удовольствие от того, как мы сейчас играем. Вот и все. Не случится такого. Мы выиграли Испанию на чемпионате мира. Все, вот она, звезда загорелась над нами. Надо радоваться.
Ну, понял. Хорошо, спасибо. Я разделяю вашу радость, разделяю. Адик говорит, чтобы хорошо подняться, надо удачно родиться. Ага, где-нибудь в фавелах в Бразилии надо родиться очень удачно, чтобы потом удачно подняться, да? Ну, так, наверное, не все золотые-то мальчики в спорте. Ну, наверное, я так предполагаю. 8.30 новости. О, 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», обзор печати быстро сделаем. Каток «Восход» в парке Горького посвятят космосу и межпланетным путешествиям. Об этом на портале «Вечерней Москвы» читайте. Аргументы и факты. Люди подземелья. Раньше шахтеры были героями, сейчас они никому не нужны. Об этом пишут аргументы и факты. «Комсомольская правда». Беспорядки. Почему лихорадит мир? Беспорядки охватили 6 стран в 3 частях света. После непопулярных мер властей уличные бои продолжаются от Боливии до Ливана. Интересный материал, почитайте, посмотрите. Московский комсомолец. Главный страх Лукашенко. Входите в состав России. шестью областями. Ну, вот такой материал. Говорят, что Лукашенко боится входить в состав России. Посмотрите. Электрички прибывают в ОАО РЖД. Монополия берет развитие пригородных перевозок на себя. Об этом в «Коммерсанте» смотрите, читайте. Министр с толстым портфелем, одним из клиентов Свитбанка, обвиненного в отмывании денег, оказался экс-министр России Михаил Абызов. Через его офшорную сеть прошло более 800 миллионов долларов. Новая газета об этом пишет. И «Известия». Тише будешь. Наказание за шумное поведение готовится включить в КоАП. Штраф за ночное пение и крики может составить 3000 рублей и стать единым по всей стране. А мы идем дальше. Да.
Отбой.
А, ну, отбой у нас почему-то.
Программа. Что важно сейчас.
Ну ладно, окей, это не отбой на самом деле. Это просто моя программа с лаконичным названием. Абсолютно не... эгоистичным. Программа Алексея Гудошникова она называется. Можно нажать? Да, пошло дело. Разные дяди и тети на космодроме Восточный вагонами деньги воровали, а потом возмущались, что некоторые считают деньги в их чужих карманах. Будем считать деньги, пусть так и знают, пишет Георгий. Ну, Георгий, одно дело воруют коррупционеры, другое дело спортсмены. Их же нельзя называть коррупционерами. Сколько им платят, столько и платят. Это же не воровство. Ну, а то, что это какой-то шик, ну, что ж теперь поделать. А что делают велосипедисты и самокатчики на ТТК? Им можно вообще или нет, пишет Борис Байкер. Борис, я не знаю, но иногда я такое видел, действительно. И на велосипедах людей на ТТК, и на самокатах. Вообще с электросамокатами у нас беда происходит, потому что люди выезжают на проезжую часть и вместе с автомобилями почему-то передвигаются по городу. Такое бывает редко, но бывает. С другой стороны, когда власти, а это было недавно, заговорили о том, что нужно запретить им выезжать на дорогу, и чтобы они ездили только по тротуарам, вдруг возникли здесь всякие союзы пешеходов, которые сказали, ага, конечно, у них самокаты ездят по 30-70 км в час, и они будут так носиться по тротуару, они нас собьют, убьют кого-нибудь обязательно, будут травмы, смерти, и нам это тоже не нужно. Вообще, с электросамокатами надо отдельно разбираться, потому что больно мощная штука, сильное колдунство, знаете такое выражение? Очень сильное колдунство. А почему бабки футболистам платят исключительно коммерческие конторы или государство тоже участвует, пишет Лимузин? Понятия не имею. Наверное, участвует и государство. Но я еще раз вам повторю, им платят за их работу. Вы что, футболист? Если вы футболист и вы играете лучше, чем они, попадите в сборную, и вам будут столько платить. Или в какой-нибудь клуб, и проявите там себя. Я не понимаю зависть к людям, которые работают, так скажем, в первом эшелоне. В спортивном ли, или каком-то еще, или в шоу-бизнесе. Меня так поражает иногда, как люди говорят там, про какого-нибудь там ведущего на телевидении. Сколько же ему денег платят? Как много ему денег платят? Да, много ему денег платят, потому что таких людей, в принципе, единицы. Они... находятся на пике своей профессии, они в авангарде, понимаете? Если вы будете лучшим сварщиком в стране, вы тоже будете зарабатывать много денег. Просто надо быть лучшим в своей профессии, и тогда будет много денег. Это очень простая такая схема, на самом деле. Но есть, конечно, профессии, в которых, будь ты лучший или худший, ты все равно денег не будешь зарабатывать, но тем не менее. Вот врачи тоже у нас, многие зарабатывают мало денег. А есть те, которые зарабатывают очень много денег. Почему? Ну, потому что они лучшие. Ну, так получилось. Да? Ну, слышали, наверное. Я, конечно, несомненно, лучше играю, но меня не возьмут. Там все только по блату. Ну, конечно, СЛД. Вы так много играете, что основную часть времени тратите на сообщение мне в эфир. Я понимаю. Вы на кома скоро, пишет Лимузин. Я пока не скоро. Че говорить, честно. Вот так вот признаюсь, я на кома не скоро. Нет пока таких оснований. Ну, вот. Ну и интереса-то особого... кома у меня не прослеживается. Мне как-то нравятся другие места. Мне нравится Юго-Восточная Азия, например. Это, мне кажется, интересно. И, кстати, не так дорого. Я вот так недавно посмотрел, и оказалось, что, может быть, это даже дешевле, чем жить в Москве. И не может быть, а да, дешевле. Но все-таки не знаю. Может быть, потом, ближе к старости, может быть. Но пока нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Для вас хорошая новость. Госорганы прекратят прием россиян к 2024 году. Но они не просто так возьмут, да и прекратят. Просто федеральные и региональные ведомства передадут полномочия МФЦ. То есть нужно будет ходить только в МФЦ, а в госорганы вы ходить уже не будете. Это все к 2024 году произойдет. Почему я говорю, это хорошая новость? Потому что, как мне кажется, в МФЦ намного удобнее. Ну, а может быть, конечно, и нет. Это не зависть, а нетерпение несправедливости, пишет мечта. Несправедливости в чем? Ну хорошо, давайте поговорим о деньгах. Давайте, хорошо. Есть богатые люди, есть люди, получающие много денег за свою работу, например, футболисты. И есть люди, которые им завидуют, но тем не менее они считают это не завистью, а нетерпением к несправедливости. Так объясните мне, в чем несправедливость-то? Вот объясните мне, в чем несправедливость. Звоните 7373-948. Давайте, я понял, вы хотите поговорить о том, как кто-то много зарабатывает и как вы мало зарабатываете. Объясните, в чем здесь несправедливость? В какой момент вы ее почувствовали, эту несправедливость, и как с ней справиться? Потому что мне стало вот теперь интересно, почему вы так считаете. Потому что у меня никогда таких проблем не было, вот. Ну, у меня не было такого ощущения, что кто-то незаслуженно там... Когда воруют, да, вопросов нет. Когда зарабатывают, даже если мне кажется, что это ненужное дело, но человеку платят эти деньги, ну и ладно. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, киношник.
Да.
Знаете, у нас часто на работе, на площадке возникают такие же споры про актерские ставки.
Угу.
То, что там за смену 900 тысяч. Ну... С одной стороны, это много, с другой стороны, они действительно как бы в авангарде. Они
да, давайте скажем честно, мы сейчас пойдем просто в театр в любой и начнем говорить, сколько получают там актеры, которые не снимаются в кино и не получают по 900 тысяч. Получится там 15-20 тысяч зарплата. Все?
Ну, не 15-20, там в районе 70-80.
Да это много вы называете.
В нашем, я имею в виду в Москве.
А, ну, если может быть, но вы и в Москве не везде получите такую зарплату, играя в театре, представляете?
Ну, а кто им мешает пойти и стать Нагиевым, например?
Об этом я и говорю. И, соответственно, все те, кто жалуются, что у них маленькие зарплаты, кто им мешает стать лучшими в профессии?
Еще одна из таких главных причин, это все-таки это выгорание. Вот он сейчас получает 900, а потом он будет ходить к передаче к наследнику какого-нибудь Малахова и рассказывать, как он живет последние 10 лет в нищете.
Может быть и такое, потому что потратит все, потому что не самому подошел к своим...
Ничего не умеет делать.
Может быть, они просто транжирят. Такое бывает. Неответственно относятся к финансам, которые в их руки попали. Вот вы, например, завидуете актерам. Мы выяснили, да, вот сейчас, за 3 секунды мы можем посмотреть, позвонить там, попросить людей из театров. Они нам расскажут, какие деньги они зарабатывают. Эти деньги смешные. Дальше. Кому вы еще завидуете? Журналистам, правильно? Ну вот, ведущим разных шоу, правильно, телевизионных и так далее. Вы говорите, они много зарабатывают. Да, на федеральных каналах, да, действительно, неплохие деньги. Да, да, даже, можно сказать, хорошие деньги. Но посмотрите, сколько у нас еще телеканалов не федеральных, сколько у нас региональных телеканалов. А посмотрите, сколько у нас региональных газет, например, интернет-порталов. А посмотрите, сколько у нас региональных радиостанций. И посмотрите, какие там зарплаты. Ну, я вот работал, например, на региональном телевидении, это был 2009 год, зарплата моя была 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей. Я, конечно, думаю, что сейчас у них побольше, все-таки 10 лет прошло, но в целом не думаю, что кардинально изменилась ситуация, и люди там катаются как сыр в масле, да? Ну, такого нет. То есть вы берете людей топовых из профессии и говорите, почему они получают так много? Но вы сами-то топовые в профессии или нет? Вы лучшие в своей профессии или нет? Это как с гонщиками, например, вот понимаете? Вот ты берешь гонщика Формулы-1, да, он богат, а потом ты берешь какого-нибудь гонщика, выступающего в других соревнованиях, далеко не в Формуле-1, и он не богат, нет у него денег. Он нищий, может быть, даже. Вот. Может быть, талантливый, но нищий. Такая вот история. С чем, какой еще пример-то привести? Я даже вот сейчас, прикинуть, кому еще завидуют-то у нас? Певцам. Вот певцы, да, у нас получают много денег, всякие разные. В шоу-бизнесе работают, имена которых нам известны, они на слуху, может быть, по много лет. Да, у них много денег, да, действительно, они получают хорошие деньги. Но сколько людей, поющих по кафе, барам, каким-то домам творчества, у которых денег вообще нет? И этих людей очень много, их тысячи, может быть, десятки тысяч, может быть, даже сотни, я уж не знаю, наверное, десятки. И у них нет денег, потому что они не добились того, чего добились их коллеги в профессии. А как вы хотели? Ну, вы берете лучших в профессии, смотрите на их зарплаты, и после этого сами заявляете, что ваша зарплата маленькая по сравнению с их зарплатами. Так вы сравниваете себя и людей этого же уровня, вашего уровня, в другой профессии, и получится, что примерно все одинаково. И это, может быть, странно звучит, но это так. Ну, то есть, врач где-нибудь в Оренбурге и журналист где-нибудь в Оренбурге примерно одинаково получают, понимаете? Ну, примерно. Такие дела. Сколько зарплаты у топовой доярки, пишет MyName. Какая доярка? Уж давно коровы, доярка коровами не занимается. Там есть специальные даже приборы. Просто посмотрите в интернет, зайдите, пожалуйста, как доят коров. Там специальный прибор, ты надеваешь на вымя, и он сам доит корову. Вот и все. Какая доярка. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Да, смотрите, у меня подход к этому очень простой. Если сотрудник какой-то организации работает в коммерческой структуре, и компания работает на рынке, пускай ему платят любые деньги, если он хороший специалист.
Ну.
А когда оплата за труд идет спортсменам, где «Газпром» или какие-то другие компании оплачивают.
Ну, я вам отвечаю, если да, тогда должны быть маленькие деньги. Я вам отвечаю, не будет у вас никаких спортсменов.
Тогда платят те деньги, которые соответствуют, скажем,
не будет никаких спортсменов тогда, все, не будет их. Их не будет,
да?
Не придут они.
А почему?
Они.
Вы уверены в этом?
Я в этом абсолютно уверен. Потому что если хорошо, завтра... Тогда... Если завтра...
Вот еще один вопрос.
Ну да,
вопрос.
Пожалуйста, конечно.
Те же самые топ-менеджеры государственных структур,
да,
которые получают, ну, достаточно большие деньги.
Да.
Для меня показатель только один. Наш президент.
Так.
Он, у него зарплата определенная, он работает, наверное, больше всех. Ну. И...
У президента есть кое-что важнее денег.
Да, согласен.
Знаете?
Но я думаю, что у нас в стране должны быть так, что в госструктурах больше президента никто не должен получать.
Ну, наверное, должно быть так, да.
Да, вот мой такой критерий.
Ну, хорошо, конечно, но вы говорите...
Миллионы.
Ну, я понимаю, я вам отвечаю, хорошо. Ну, вот есть люди, да, там они руководят определенными там корпорациями, госкорпорациями. У них, вы говорите, должна быть маленькая зарплата. Окей, вы скажите, у тебя маленькая зарплата. Он скажет, ну, сам и работай. И пойдет заниматься совершенно другими вещами. Вот и все. Вы говорите, в госструктурах должны платить меньше. В госструктурах и платят меньше. То есть, если вы возьмете медийную сферу, государственную и, так скажем, негосударственную или полугосударственную, в государственной будут платить меньше всего. Ну, у них, они не могут ставить высокие зарплаты своим сотрудникам, и даже в том числе руководителям. Поэтому у них там придумываются всякие 13-е зарплаты, какие-то премии непонятные, поэтому какие-то люди что-то заносят в конверте куда-то. Потому что они не могут поставить высокую зарплату. Вот представьте себе, например, человек, который отвечает за медийку, ну где, я не знаю, на транспорте. Поставьте ему зарплату 2 миллиона. Завтра здесь все с ума сойдут в Москве. Да как же так? С чего ему такую зарплату платят? А вообще-то, если говорить о топ-менеджерах в медиа, в принципе, нормальная зарплата, так скажем, в частных структурах, в коммерческих, от 2 до 4 миллионов. Вот и все. Но в государственные тебе не дадут этих денег. Ну не дадут. Потому что это сразу будет бунт. От 2 до 4. Нормально? Ну, такой, в среднем. Понимаете, может быть больше, может быть чуть меньше. Может, такой топ-менеджер в медийке? Нет? Я что-то не прав? Я, по-моему, прав. Вот, вы берете топовых людей на топовых позициях, топовых специалистов и сравниваете их с собой. Первое, что вы должны сами себя спросить. Вы топовый или не топовый специалист? Понимаете, о чем я говорю? Сами. Сравните себя с людьми в вашей же профессии. Кто-то в вашей профессии больше вас получает. Если кто-то в вашей профессии больше вас получает, значит, вы пока, по разным причинам, не заняли просто эту позицию. Как вы ее займете, все будет точно так же, как и у них. Разве нет? Ну, может быть, вы ее никогда не займете, всякое бывает. Такие дела. В спорте важна не только денежная мотивация, об этом говорит мировой опыт, пишет Кэнди Бум. Ну, окей. Но за 50 тысяч не будет никто, нормальный футболист не будет играть за 50 тысяч рублей. Ну, не будет он играть, и все. Ну, он не просто не придет, он не будет играть, ему это не нужно. Вот. Я знаю твою мечту, ты через 30 лет будешь главредом, говорит Камбоджа, пишет PS. Нет такой у меня мечты. Медсестры в США зарабатывают до 70 тысяч долларов в год, и потому что они не завидуют зарплатам телеведущих и спортсменов, пишет Георгий. Ну не поэтому, потому что у них все больше зарабатывают, во-первых. Во-вторых, врач, естественно, больше медсестры зарабатывает в год в США. И в-третьих, телезвезды их зарабатывают гораздо больше медсестер и врачей. Ну и гораздо больше наших звезд, естественно. естественно. Потому что больше рынок. Вот и все. Поэтому я обид не понимаю. Вот этих. Они мне кажутся странными и необоснованными. Я вам по-честному говорю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Тезка, Москва.
Да. Простите, секунду, Алексей. Вот Лас-Вегас написал, что вранье, медсестры, это где-то 25-30 тысяч в год. 100% информация у него. Пожалуйста.
Алексей, смотрите, поймите правильно, я в чужой карман не лезу. Объясняю ситуацию. У нас зарплаты футболистов почему раздуты? Mm. То есть они пока ничего еще не выиграли. Почему чемпион мира по биатлону, ну, к примеру, я просто говорю, выступающий за сборную, да, получает в десятки раз меньше. Только из-за этого просто народ хочет понять, пока мы Бельгии 4-1 проигрываем, понимаете?
Потому что биатлон не пользуется такой популярностью, как футбол, потому что футбол — это большие деньги, потому что футбол — это огромные инфраструктурные объекты, потому что футбол больше биатлона, в принципе. Это да, больший рынок.
Да. Вот смотрите, вот сравним, вот почему мы берем топ, да, топ ведущих региональных каналов и топ канал. Ну, футболист у нас не топовый, поймите.
Нет, они когда для нашей страны топовые. Платите. Нет, нет, для нашей страны.
Платите,
для...
мира или Европы.
Вы поймите правильно, Филипп Киркоров — это тоже не Джей-Зи. Для нашей страны они топовые, понимаете?
Ну,
согласитесь.
У нас вся страна в футбол играет.
Ну, согласитесь, я согласитесь. Все, соглашайтесь, вы уже...
Чисто, ну, вот, все. Чисто только из-за этого. Пусть выиграют и хотя бы по ярду все
понятно.
Получают.
Ну, также, спасибо большое. Я также могу сказать, прийти к Ивану Ургунту и сказать, ну, вот сделай такое же шоу, как Джимми Киммел. Вот сделай такое же. Стань таким же знаменитым, как он. А не только в России, там, и в странах СНГ. И Иван Андреевич посмотрит на меня и скажет, ну, ты, наверное, псих, Леша. Я скажу, ну, наверное. А, наверное, я псих, ну что поделать. Меньше рынок, меньше возможности зарабатывать деньги, меньше возможности продвигать в том числе наших талантливых людей на территории всей планеты, так скажем, на всей планете. И поэтому вы говорите, ну наши футболисты, они же не уровня там Германии. Да, они не уровня Германии, но у нас и певцы не уровня там, Соединенных Штатов Америки, вы же понимаете, и автомобили не уровня японского, ну или еще что-то. Надо развивать экономику, надо развивать рынок, надо не думать о том, как много зарабатывает кто-то, а зарабатывать самим побольше. Надо государству, в принципе, стараться делать так, чтобы бизнесу было легче, не душить его налогами, а давать развиваться, энтузиастам давать дорогу, которые на своих плечах практически некоторые даже виды спорта вытаскивают из ничего, из пустоты. Давать им дорогу, давать какие-то послабления, в том числе финансовые, какие-то льготы. Вот этим надо заниматься, и потихонечку, не сразу, это все вырастет, потихонечку. Нет? Берешь прибор и надеваешь, видимо, на вымя. Это легко сказать. Если ты не шаришь, не говори. Я работала в коровнике, говорит My Name. Так только так сколько зарплата у топовой доярки зоотехника, пишет My Name. Ну, My Name, понятно, что есть такие профессии, в которых топовыми зарплатами люди вообще не обладают. Ну, вот библиотекарь. Вряд ли библиотекарь какой-нибудь получает миллионы. Ну, вряд ли такое происходит. Вы же понимаете? Вот. Или, например, уборщик помещений. Вряд ли это какие-то будут большие деньги. Да, ты просто убираешь помещение. Такая история. Вряд ли ты можешь быть там топовым. Но есть профессии, в которых есть такой карьерный рост. И когда вы выбираете себе профессию, вы можете оценить, будет ли у вас какой-то карьерный и финансовый рост или не будет. Если вы не оцениваете этого, то значит, вы и не задумывались никогда. Значит, вы и не пытались когда-то задаться вопросом, а сколько я буду зарабатывать там через 5 лет, через 10, какие усилия мне нужно приложить. То есть вы свою жизнь не планировали никак, правильно? Вы, ну, шли туда, куда вас вела судьба. Ну, судьба вас могла привести к чему-то хорошему и к чему-то не очень хорошему. Так вот она, несправедливость. Есть 100% профессий, из них какой-то процент может дорасти до топовых зарплат. Это неправильно, пишет My Name. Это правильно. Просто потому, что тех, кто может научиться доить, больше, чем тех, кто может научиться, например, писать песни. Так получилось. Просто потому, что для того, чтобы начать работать, действительно, там, в гуманитарной сфере, работать на каком-то более-менее вменяемом уровне, ты 5 лет тратишь на университет. 5 лет! Кто-то эти 5 лет, например, работает официантом и зарабатывает деньги. А кто-то эти 5 лет ест булку с кефиром в университете, потому что денег у него нет, он просто учится изо всех сил, чтобы потом, когда он выпустится из университета, претендовать на какую-то хорошую работу, квалифицированную. Он эту квалификацию получает в течение 5 лет. Представьте себе. При среднем, в средней продолжительности жизни, давайте скажем, там, не 60, пускай у нас будет, а 50, вот, а 50, скажем. Это десятая часть жизни, потраченная на что? Вот зачем вообще-то нужно образование, вот зачем вообще-то нужен диплом. Вот. Интересно, а у футболистов есть райдеры? Ну, наверное, Борис, есть. Правильно начинать карьеру с низов, пишет Тимофей. Правильно начинать карьеру с низов. И странно, когда человека ставят в управление, который в сфере, куда его поставили управлять, не разбирается вообще. Это очень плохо. Почему? Потому что он не знает, чем у него занимаются сотрудники. Потому что он не прошел с этих низов до этих верхов. Да, конечно, лучше, когда специалист вырос в конкретной сфере, и он профессионал в этом смысле, и знает, как эти все винтики, да, гаечки и болтики, как эти все вещи между собой взаимосвязаны. А кто у нас по профессии работает, пишет Лимузин. Опять же, кому претензия? Кому претензии? Когда вы идете получать ту или иную профессию, когда вы учитесь на того или иного специалиста, вы примерно оцениваете рынок, какой будет через 5 или 10 лет. Вы можете предположить, что сейчас идти на юриста учиться, это, наверное, не самое благодатное дело, просто потому что юристов слишком много, например. И есть такие сферы, которые развиваются, и где вам будут платить деньги. Например, сфера IT. Вы слышали о ней? Слышали, наверное. Скорее всего, она будет только развиваться. Скорее всего, там нужны хорошие специалисты. Скорее всего, им будут платить хорошие деньги. Даже в наших компаниях, таких как Яндекс, например. А может быть, этот человек попадет и в другую компанию, такую как Google. Ему платить будут, наверное, еще больше. Почему? Да потому что он выбрал нужную профессию, потому что на нее есть спрос и потому что там платят деньги, потому что есть необходимость в этом человеке. Вот и все. Разве нет? Я что-то не прав, может быть. Ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, ноябрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем. Ну вот, мы говорили о том, как люди работают. Алекс Шу говорит, карьера за последние 7 лет. Фрезеровщик, бухгалтер, менеджер, трейдер и сейчас бизнесмен, руководитель небольшой компании. Могу себе уже достаточно многое позволить, имею достаточно хорошую зарплату, перспективы. Все время и по сегодняшний день учусь, повышаю квалификацию, обрастаю связями. Все реально, говорит он. Ну вот видите, как много пришлось человеку сделать для того, чтобы, достойно есть. Знаете такое? Достойно есть. Ну, чтобы достойно есть. А где учился Сечин? Ты знаешь, какая у него зарплата, пишет Росомаха. Ну, конечно, вы себя сравниваете сразу с Сечиным, безусловно. Но когда вы сравниваете себя с Сечиным, это так же глупо, как если бы я сравнивал себя с Сечиным, понимаете? Вот одинаково глупо. Почему? Ну, потому что. То есть ответов миллиард на самом деле на это. Ну, и первый, вы не были рядом в определенный момент с определенными людьми. Вот и все. И вы... На вас эти люди не могут положиться. А вот на Осечина могут положиться и полагаются. Вот и все. Так что, да, можно по этому поводу, конечно, сейчас с стенаниями здесь какими-то изойтись. Можно, конечно, ненавидеть всех. Окей, хорошо, я понял. Но мне кажется странным, когда вы сравниваете себя с Сечиным. Ну, я, например, этого не делаю, потому что, мне кажется, это бесполезное занятие такое. Это можете с президентом себя сравнивать. Ну, сравнивайте себя с президентом, пожалуйста, занимайтесь этим. Тоже, по-моему, бесполезное. Что-то в вашей жизни говорит о том, что вы в какое-то ближайшее время станете президентом, вы проводили какую-то долгую работу, может быть, с людьми, у вас, может быть, есть какая-то партия, которую вы возглавили, у вас есть президентские амбиции, вы идете к... Вы начали участвовать в предвыборной гонке в 2024. Вы реальный кандидат в президенты, может быть, я не знаю. Может быть такой, вдруг меня такой человек слушает. Тогда, ну, понятно, тогда понятно. А если нет, то тогда о чем разговор, вообще не понимаю. То есть разговор прямо-таки ни о чем, правда? В IT зарплаты на фоне остальных больше, потому что айтишнику проще удаленно уйти на иностранного работодателя. Надо как-то держать кадры, следовательно, надо поднимать зарплату, пишет Алексей. Ну вот и все, и вы сами ответили на свой вопрос, Алексей. Как у нас, например, некоторые журналисты переезжали жить на Украину, потому что, видимо, им предоставляли там лучшие условия. Такое бывало? Бывало. Вот вам пример. Как у нас некоторые футболисты уезжали в другие клубы не в лучшие, не в самые футбольные страны, а страны, где футбол... с футболом хуже, чем у нас, но на хорошие деньги. Сколько их таких было? Вот и представьте, завтра вы ставите зарплату нашим футболистам, топовым, нашим топовым, нашего уровня, 50 тысяч рублей. Ну, едут они все в Казахстан, Узбекистан, еще куда-нибудь уедут. Я уж не знаю, сильно не разбираюсь в этом вопросе. В общем, уедут туда, где им будут больше платить. Вот и все. А такие страны найдутся. Потому что если для нас наш футболист не очень хорошего уровня, то есть страны, для кого он будет вполне себе классным и чуть ли там, может быть, даже основным игроком, таким локомотивом, движущим всю команду. Вы не думали об этом? Поэтому в этом смысле рынок-то открыт для них, и они могут в определенный момент взять да уехать. И поэтому им платят такие зарплаты, которые платят, а что еще делать? Пример Овечкин, пишет Борис Байкер. Правильно, пример можно брать из хоккея. Когда зарплаты высокие в НХЛ, а в КХЛ вот не такие, например. И люди уезжают и работают там, и получают деньги там, и да, у них какие-то неимоверно огромные зарплаты в сравнении с хоккеистами, которые вот у нас здесь работают. Все. Очень просто. Вот. А можно идти и на понижение, но с большей зарплатой. Знаете такое? Такое бывает тоже. Брось трепаться, малый, пишет 56-й. Ну, сразу видно, человек успешный в жизни. Вот. Не такой уж Сечин и умный. Я не говорил, что Сечин умный или глупый. Я говорил о том, что он на том месте, на котором он находится, по объективным причинам. И эти объективные причины можно перечислять, а можно не перечислять. Если вы не догадываетесь, почему, то тогда, ладно, это ваша проблема, не моя точно. Понимаете? Но, например, если завтра так случится, я, допустим, предполагаем, фантазия, абсолютная фантазия, запредельная. Я ничего для этого не делаю, но вот ни с того ни с сего. Я, например, что-то возглавляю, что-то большое действительно. И мне нужны люди надежные, которым я доверяю. Мне нужны эти люди в окружении. Почему? Потому что на кого мне опереться? На них только я могу опереться, на тех, кому я доверяю. Они не предадут, они не подставят, они свои. Вот. Ну, я этих людей, естественно, на какие-то важные должности буду назначать. А как вы хотите? Это могут быть люди, с которыми я работал много лет, например, на радио. Или это могут быть люди, с которыми я работал много лет на телевидении. Или это могут быть люди, с которыми мы прошли тяжелый жизненный путь во время института. Это, главное, должны быть надежные люди. Вам 10 тысяч раз Сергей Доренко говорил о том, что в России человека нанимают по уровню лояльности. Так вообще устроена Россия, так устроена наша страна. И так чему вы удивляетесь? Я вас понять-то не могу. Давайте вы просто представите на секунду, что завтра вы начинаете руководить чем-то большим с зарплатой, ну, элементарной, пускай будет 2 миллиона в месяц. Возьмем по нижней планке какой-то, да? 2 миллиона в месяц вы начинаете руководить. Где вы возьмете себе зама? Где вы возьмете себе второго зама, третьего зама, четвертого зама? Где вы возьмете себе окружение? Вы его возьмете там, где вы работали раньше. Вы потащите свою команду. Посмотрите на губернаторов, которых назначают, например, из одного региона в другой регион. Они тащат за собой свою команду. Так везде, сплошь, всегда происходит. И вы мне хотите сказать, что вы бы сделали по-другому? Я вам не верю. Это неправда. Потому что вам бы не на кого было опереться. Особенно в первое время. Потому что один в поле не воин. Вот и все. Ну, разве это не так? Это же так. Ну, нет, не так легко уехать из КХЛ в НХЛ. Наоборот, из НХЛ едут зарабатывать к нам, пишет Владимир Бонд. Может быть, и так некоторые делают. Это и называется пойти на понижение, но за большие деньги, правильно? Вот. Я работаю в IT-компании, делаю производителем. Наш босс не индексирует зарплату, наш клиент РЖД. Хоть бы годовую премию дали, с Нового года буду искать работу, пишет Наталья. Ну вот, пожалуйста, Наталья, может быть, найдете себе какую-то другую компанию, в которой вам будут больше платить, потому что рынок достаточно обширный. Не такой, конечно, как в Соединенных Штатах Америки, но, тем не менее, есть что выбирать, насколько я понимаю. На любой руководящей должности руководители ставят своих на ключевые позиции, пишет Артем. Да, Артем, так и есть. Поэтому я и хочу спросить тех людей, которые сейчас изображают из себя жертв, с какой стати они считают, что все остальные святей Папы Римского и чем-то отличаются от них? Мы все одинаковые. Просто у кого-то есть власть, у кого-то нет власти. Кто-то находится на высокой позиции, кто-то на ней не находится. Вот и все. Как только и если волю судеб вы вдруг займете какую-то позицию, я даю не 100%, но 95%, что вы потянете своих. Вы можете меня убеждать в обратном, но я уверен, что это так и будет. Либо второй вариант, почему вы не потянете своих. У вас нет своих никаких. Но если у вас нет своих, если у вас нет команды, если у вас нет людей, на которых вы можете опереться на своем жизненном пути, которые вам помогут и которым поможете вы, скорее всего, и не добьетесь высоких результатов. Скорее всего. Вообще-то. 7373948, нет? Вот в чем я не прав? Скажите мне, пожалуйста, где вы скажите? Алексей, ты ошибаешься? В чем? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Владимир, Москва.
Да.
Слушайте, ну вы абсолютно правы. Здесь, ну, вы, такое ощущение, что дети у вас в аудитории, и вы им рассказываете. Все взрослые люди, все это прекрасно понимают.
Нет, не все. Вот некоторые
я
не понимают.
Я просто не понимаю. Тут вот на примере обычного... Я не высокий человек, я обычный водитель. Но угу. И даже на этом примере, да, где я получал, допустим, 50 тысяч, и вдруг меня там кум, сват позвал к себе, слушай, да у меня здесь сотку платят, давай приходи.
Ну.
Я, конечно, к нему пошел, и да не начинаю подтягивать всех своих ребят, потому что это команда, как бы это ни звучало.
Да. Со своими, конечно, конечно, сложнее работать в том смысле, что ты не можешь завтра взять и кума с работы выгнать, потому что там есть кума, там есть твой крестник, вот, и как же ты лишишь их еды? Не может быть.
Да. Ну. Здесь я полностью с вами согласен. Ну, а на месте футболистов, ну, слушайте, у них карьера, она там какие-то года считанные, не десятилетия. Они своими ногами, своим здоровьем, там, любой спорт возьмите. Это несколько лет. Вот есть, ты тренируешься, отдаешь себя, потом ты пик, и потом ты начинаешь угасать. Все, либо ты уходишь, либо... И вот,
ну, а можно еще вести. Хуже, можно в каком-нибудь дубле какой-нибудь не самой лучшей команды играть за 50 тысяч рублей всю жизнь, и там и сгинуть. Да. Вот и все, и спиться потихонечку.
Да, и любой спорт возьмите, вот сейчас вот в России я мотоспортом тоже вот, ездил одно время с командой, там помогал, привет там Саша Латышу, если слышишь. Нифонтова Анастасия вот, тоже в команде участвовала раньше. Автомотоклуб Московской полиции. То есть, ну, ребята выступают, да? О них никто не знает. Но вот сейчас они стали знать, слышать, потому что на Дакар ребята поехали, еще куда-то. И потом, когда вот ребята чего-то добьются, да, и такие же злопыхатели будут звонить и говорить, они наши деньги. Ребята, ваших денег там вообще нету никаких. Чтобы научить человека, вот с 4 лет мальчика учат, да?
Страшные деньги.
Да, лет в 20 он только, если повезет, он становится кем-то. О нем начинают слышать. Это очень большие деньги. И ваших денег там, и наших, и уж тем более моих там точно нет денег.
Нет, ну бывает, конечно, да. Бывает такое, конечно, спасибо большое, что дети коррупционеров занимаются каким-то потрясающим спортом. Такое бывает. Но хорошо, это будет 10 человек, 20 человек, 30 человек, пусть будет 40, пусть 100. Но остальные-то что? Ну, остальные-то что? Ну, все золотые дети, что ли? Ну, правда. Вот хорошая тема. Откуда появляется аристократия в социально-ориентированном обществе? Пишет Олег. Мое мнение от артистов. Человек идет в артисты за славой. Ну, Олег, все-таки артисты — это скоморохи. В хорошем смысле. Это не аристократия точно, нет. Хотя некоторые артисты выбиваются даже в руководители государства. Такое бывает. Но удастся ли построить какую-то династию, исходя из этого? Ну, вряд ли. Сын медсестры не станет хоккеистом, а будет раб, пишет Георгий. Так вы возьмите и посмотрите, Георгий, с таким убеждением, например, на жизненный путь того же самого нашего президента. Вот и все. Он, может быть, из семьи политической какой-то, там политикой занимались люди, может быть, они правили страной, да нет. А посмотрите на сыновей там Сталина, например, а посмотрите, что там у Брежнева. Всякое бывает, знаете. Вы бы так не утверждали. Естественно, есть какие-то вещи, в которые очень трудно войти. Тот же самый автоспорт. Почему? Потому что это очень дорого. Это очень дорого. Гольф дорого, теннис, насколько я знаю, дорого. И сын медсестры, как вы говорите, вряд ли станет теннисистом или гонщиком и так далее. Но вот я сын врача. Я не гонщик, а мне, может быть, и хотелось бы. Но так получилось, что это было невозможно. По разным причинам. Не было денег у семьи. Например, это были 90-е годы. Мы в 98-м переехали из Казахстана в Россию. Понимаете, да? Денег вообще не было никаких. И дефолт, и все дела. Ну да. Я не мог позволить себе кататься на картинге. Да и не было этого картинга. Да и... ну, просто этого не было, и все. Да и денег на него не было. Да ничего не было. А может быть, мне бы хотелось очень сильно. И, может быть, моим родителям бы хотелось. Но такое было невозможно. Соответственно, пришлось заниматься чем-то другим, да. Что-то, что тоже нравится, что интересно, но в другой сфере. В итоге как-то так получилось, что работаю тем, кем работаю. Ну, так получилось. Так вышло. Может быть, потому что, не знаю, с детства все время говорю. Вот говорил, а потом в определенный момент мне за то, что я говорю, начали платить. Ух ты, здорово, что прикольно. Очень даже интересно. Хотя, если так задуматься, как можно платить за то, что человек просто говорит? Ну, говорит. Что? Что это работа, он просто говорит. Правильно? Ну. Пропагандистом стал, почетно ныне, пишет лимузин. Пропагандистом, я, кстати, не боюсь слова пропагандист. Почему? Потому что у нас всегда пропаганда ассоциируется именно с коммунистической пропагандой. Понимаете, да? Тех времен. Пропагандист не несет ни плохого, ни хорошего. Ни плохой, ни хорошей коннотации слова не имеет. Почему? Потому что пропагандировать можно хорошие вещи. Если я выступаю в роли пропагандиста хороших вещей, я этому рад. Если я заставил вас перестать есть майонез, я этому рад. Если я заставил вас поверить в себя, я этому рад. Если я в какой-то мере вдохновил нас на какие-то хорошие вещи, да, хорошо, я пропагандировал вам эти вещи, и они сработали, и вы, может быть, стали увереннее в себе, умнее, интереснее, может быть, добились каких-то высот в своей профессии. Что-то услышали, что было для вас важным, и сыграло какую-то роль, может быть, не ключевую, но тем не менее, какую-то роль в становлении вашем. Классно, здорово. Я, в принципе, если да не обидится на меня старшее поколение, конечно, разговариваю со своими ровесниками в основном и с теми, кто младше, потому что я прекрасно понимаю, что старшее поколение я не переделаю. Я отношусь с уважением к людям старше меня, но я понимаю, что я для вас не могу быть авторитетом. Это невозможно. Для вас авторитетны люди вашего возраста и люди старше вас, а я для вас... молодой человек, который рассуждает на разные темы, и, может быть, вы со мной по многим позициям не согласны. Ну и потом, я прекрасно понимаю, что в 30 жизнь еще можно изменить, в 60 гораздо сложнее, в 70 еще сложнее, ну и так далее. Вы прекрасно это понимаете, да? Что вы имеете против майонеза? От него толстеют, Ильич, понимаете? Вы пропагандируете себя. Я, пишет Евгений. Нет, это просто авторская программа, она так и называется. Программа Алексея Гудошникова, и всегда так называлась. И более того, это название ей, так сказать, дал Сергей Доренко. Она авторская, поэтому мне приходится идти через «я». Если бы у меня был гость, например, как это у меня происходит на телевидении, вы можете посмотреть мою программу на телевидении, понравится она вам, не понравится, это другое дело, но там как раз я не существует практически моего. Почему? Потому что там приходят гости, моя задача, чтобы они выразили свое «я». Я задаю им вопросы, они на эти вопросы отвечают. Меня там, как, так скажем, в публицистическом смысле, мало, совсем практически нет, я... говорю, там, какая новость произошла, то есть тему заявляю. После этого прошу ответить на вопросы, которые у меня есть, и все. И перехожу к следующей теме, к следующей теме. А люди отвечают, люди выражают себя, они раскрывают свое «я». Такая моя задача. В этой программе моя задача другая. И я выполняю эту задачу. В этой программе, если вы не поленитесь, зайдете на наш сайт «Говорит Москва», вы увидите, как там написано. Взгляд Алексея Гудошникова на там, происходящие события. Это описание висит на нашем сайте со времен создания этого сайта. Это, может, мой взгляд. Поэтому я. А так-то, пожалуйста, я могу и без «я», но это нужно переформатировать все, переделать. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, понимаете, команду подбирают, знаете, для чего? Чтобы хорошо делать всякие махинации, аферы. А товарищ Сталин
почему?
Собирал только кадры, решает все. Помните, как товарищ Сталин сделал, когда набрал троцкистскую банду, выгнал, а набрал мужиков русских из деревень, молодых, необразованных, учил рабфаки, и люди сделали, подняли страну, великую войну победили. А это делалось, чтобы скрыть всякие...
Элиту он, что ли, так собрал свою? Политическая
элита-то.
Это не
элита, это преданные люди.
Да преданные люди, это все понятно. Вы не понимаете, ну вы не понимаете. Я сейчас вам объясню, но вы меня все равно не услышите, потому что мне будете рассказывать про товарища Сталина. Ну, ближайшее окружение товарища Сталина откуда взялось? Откуда взялось? Это все сплошь были, ну, там, до определенного года, пока, как выразился Будин, гадина не прожрала гадину. Это были сплошь революционеры. Это были люди его круга, с которыми он вместе развивался. Шел от тюрем и ограбления там в Тифлисе и так далее до власти в огромной стране вместе с ними. Потом многих он уничтожил. Он уничтожил Ленинскую гвардию, например. Если это для вас секрет, то я вам сочувствую. Но это факт. Конечно же, Сталин опирался на свое ближайшее окружение. Но при этом были люди, которые трудились, были люди в колхозах, были люди, которые занимались индустриализацией. Но это были рабочие лошадки. Неужели это непонятно? Вот вы когда-нибудь читали вообще «Скотный двор»? Прочитайте «Скотный двор». Будет, может быть, чуть понятнее ситуация в определенный момент. Не зря ведь талантливый достаточно писатель именно в этих формах выразил, мироустройство в Советском Союзе в определенный момент. Вот не зря. Помните, там был такой конь, вот, который выполнял всю работу? Вот этот конь, это и есть народ. Разве нет? А элита-то тут при чем? Ну, элита здесь при чем? Скажите мне, пожалуйста. Вы что, ездили все на автомобилях ЗИС, может быть? Ну, скажите, вы ездили на автомобилях ЗИС? Может быть, вы, будучи Лениным или рядом с Лениным, ездили на Роллс-Ройсах, которые остались от царских времен еще? Говорят, Владимиру Ильичу очень нравился Роллс-Ройс. Может быть, вы это делали? Может быть, ваши предки это делали? Нет, ваши предки были нищими, как и мои предки. Разве не так? До этого мы были крестьянами, потом мы были колхозниками. Теперь мы стали кем? Ну, теперь мы... В большей степени, конечно, свободные люди. Может быть, политических свобод некоторым из нас не хватает, безусловно. Но в экономическом смысле, в смысле передвижения по стране, в смысле возможности покинуть страну, если тебе уж сильно не нравится, мы абсолютно свободны. Пожалуйста, ты можешь выбирать себе профессию, которую ты хочешь. Ты можешь выбирать город, в котором ты будешь жить. Ты можешь даже уехать из страны, и никто тебе слова не скажет. Ты просто уезжаешь, и все. Ты просто покидаешь страну и живешь там, где тебе нравится. Нравится в Белоруссии? Живи в Белоруссии. Нравится в США? Да поезжай в США. Пожалуйста. Ты можешь уехать в любую страну. Это и есть отличие Советского Союза и нынешней... одно из отличий, так скажем, Советского Союза и нынешней России. Вот и все. Ну что, вы мне хотите сказать, что элита, она была откуда там? Сталин опирался на не пойми кого? Ну что это такое? Во времена Владимира Ильича разве было автомобильное производство в России? На чем ему еще надо было ездить, кроме, как вы выражаетесь, иномарки, пишет Сергей. Пешком ходить, понимаете? И глаза, чтобы были такие добрые. И вместе с народом одну и ту же еду есть. Правильно? И одеваться так, как одевается народ. И ездить на общественном транспорте. Правильно? Вот как он должен был поступать. И Сталин, наверное, должен был пешком ходить. А потом, когда построили первую линию метро, 35-й год, должен был ездить на метро. Правильно? Сталин же должен был ездить на метро, правильно? Но что-то не ездил на метро Сталин, правильно? Почему не ездил? Вот задайте сами себе эти вопросы и ответьте себе на эти вопросы. Ну, что такое? Как вы... То вы себя с Сечиным сравниваете, то вы себя со Сталином сравниваете. Давайте просто посмотрим на наших предков и посмотрим, чем они занимались и на какой позиции они были. И все. И все сразу станет понятно. Мы дети трудового народа, который впахивал, хоть при империи он впахивал, хоть при Советском Союзе. Впахивал так, что мало не покажется. Воевал, отдавал жизни свои за свою родину. Вот и все. Что у вас было? Из того, чего у вас сегодня нет. Может быть, у некоторых вот молодость только была, а сейчас этой молодости нет. Все. А так-то... Что имел простой народ? Да ничего. Сталин ездил на метро, так как очень боялся покушений, пишет Анна. Анна, понятно. Вот. Просто сегодня, как говорят, вот проехали там кортежем правители. Что это они на велосипеде не ездят? А что это Сталин в Кремль на велосипеде не ездил? Вот вам вопрос. Почему вот Сталин в Кремль не ездил на велосипеде? Потому что он в своем уме был вообще-то. Потому что он понимает, какой страной он управляет, правильно? И сколько опасностей вокруг. Это вам не Швеция. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да.
Я согласен вот с вами, что своих людей-то надо подтянуть. Ну вот, ну, если бы я поставил на место, предположим, ну, более высоких там всяких людей, ну какое-то время подтягиваешь, какое-то время осматриваешься на местности. Ну. Там первый срок, я не знаю, второй срок. Ну, а потом-то надо как-то профессионалов подтягивать. Ну, не пожизненно же.
А что? Вот смотрите, вот смотрите. Вы идете, например, работать в какую-то большую фирму. Вы берете своим там заместителем человека, который был рядом с вами, так? Проходит 5 лет, правильно. И что вы ему говорите? Извини, ну, извини, мой дорогой друг, пошел вон? Вы так ему говорите?
Нет, он так же остается плюс-минус на тех же ролях, но все-таки, когда я уже осмотрелся, когда я уже приработался, уже достаточно, ни год, ни второй, я все-таки буду как-то... профессионалов.
Ну, все-таки как-то профессионалов на... ну, профессионалов на должности поменьше как раз-таки и подтягивают. На должности поменьше. Рабочие лошадки — это как раз профессионалы. Отсюда идет у нас эффективный управленец, а дальше профессионал. И так получается, что эффективный управленец может быть совершенно не из той сферы, которой он управляет. Почему? Потому что единственная его задача — сделать так, чтобы не было вот там каких-то проблем. Он смотрит и нанимает себе профессионалов. Как нанимается профессионал? Очень просто. Ты предлагаешь хорошую зарплату и даешь гарантию, что он будет работать за эту зарплату какое-то достаточно продолжительное время. Иными словами, ты заключаешь с ним контракт. Вот и все. Даешь контракт, даешь хорошую зарплату, он работает. Вот тебе футболист, вот тебе журналист, вот тебе, да кто угодно, водитель, вот тебе доярка, да кто хочешь, айтишник. Так это происходит. А как еще это происходит? Как предприниматель, скажу вам, главное не брать родственников и друзей на работу, пишет Эдвард. Возможно, Эдвард, я с вами соглашусь. Это имеет свои минусы, большие минусы, когда с вами работают родственники, насколько я понимаю. Поэтому каким-то образом надо видеть в этом смысле баланс. Не обязательно же родню брать, я же не имею в виду родню, но вот команду. Вот смотрите, завтра, например, так получилось, вот, допустим, мне говорят: Алексей, а хочешь управлять телеканалом? Каким-нибудь? Я говорю: да, хочу, мне интересно, я бы очень хотел себя попробовать. Говорит: ну все, давай, вставай в управление телеканалом. Я говорю: хорошо, у тебя команда есть? Сейчас соберу. И кому я начну звонить? Я начну звонить своим коллегам, с которыми мы работали, в которых я уверен, которых я знаю, как профессионалов и как людей. Вот. Я начну звонить своим друзьям, коллегам. Правильно? И всех их позову на работу. Приходи, работай. Но если кто-то, например, это не новая, не с нуля создаваемая какая-то телекомпания, там будут какие-то профессионалы, я встречусь с ними, поговорю, и если мне покажется, что с ними можно наладить диалог, и диалог идет, хорошо, они останутся на своих местах, какие проблемы. Кто-то взбрыкнет и скажет: я с тобой работать не буду. Я скажу: до свидания. Без проблем, вот открытая дверь. Не хочешь работать — не работай. Я не против, чтобы ты со мной работал. Но если ты не будешь со мной работать, ты не хочешь, это твой выбор, пожалуйста, иди. Что? Вот скажите мне, в этой схеме не так? По-моему, это абсолютно логичная и правильная схема. Разве нет? В чем я ошибся? Не понимаю. 9.30 новости. В Москве, это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, обзор печати «Каток Восход» в парке Горького посвятят космосу и межпланетным путешествиям, об этом на портале «Вечерней Москвы». Аргументы и факты. Суицидником не нанимался, мать требует расследовать смерть сына электрика, об этом пишут аргументы и факты, но, наверное, интереснее будет вот что. Люди подземелья, раньше шахтеры были героями, сейчас они никому не нужны, почитайте на их портале, если захотите. Как на Колыме домывают остатки золота Сталина, об этом можно почитать на портале «Комсомолки». Московский комсомолец о хитром поведении историка-убийцы Олега Соколова рассказал сотрудник «Крестов». Можете почитать и посмотреть. Электрички прибывают в ОАО РЖД. Монополия берет развитие пригородных перевозок на себя. Об этом пишет «Коммерсант». «Новая газета». Министр с толстым портфелем, одним из клиентов Свитбанк, обвиненного в отмывании денег, оказался экс-министр России Михаил Абызов. Через его офшорную сеть прошло более 800 миллионов долларов. Вот патриот так патриот. Тише будешь, наказание за шумное поведение готовится включить в КОАП. Об этом пишет у нас «Известия». Штраф за ночное пение и крики может составить 3000 рублей и стать единым по всей стране. А мы идем дальше. Да-да-да-да-да. Вот поэтому нам никогда не стать как американцы. Это наш менталитет. Мне кажется, на Западе не так. Уларбек Маматаев. Да, простите, Уларбек, что я не сразу прочитал. Может быть, оно, конечно, и так, но вот я не выяснял, могу посмотреть. А вот Стив Возняк и Стив, точнее, а, кстати, он тоже Стив, и Стив Джобс, они как долго вместе были? Они как долго создавали вместе Apple, в каком году они начали и когда они, ну, закончили? Со смертью Джобса, я так понимаю, правильно? Или нет? Вот смотрите, Стивен Возняк, известный как ВОЗ, американский изобретатель, инженер, электронщик и программист, соучредитель компании Apple, вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 76-м году, значит, что-то там создавали. Вы представляете, какой длинный и долгий путь эти люди прошли бок о бок. Года два в гараже, пишет Командор. Представляете? Ну и что? В итоге проблема даже не в том, что знакомые могут что-то не так сделать, а в том, что им сложнее их наказывать за их ошибки. Они обижаются. Кнатка говорит: да, Кнатка, поэтому, наверное, родню не надо тащить за собой. А специалистов, с которыми вы вместе трудились, можно вполне, потому что вы можете этого человека, ну, призвать к ответственности. Ну, допустим, там, сотрудники радиостанции, на которых я работал. Что, в какой-то определенный момент, если у меня будет возможность позвать их на работу, и кто-то мне из них кажется классным специалистом, и у нас нормальные отношения, почему я не должен их позвать? Например, почему? Ну, то есть, какая причина? Я думаю, что никакой причины такой уж и нет. Вот. А если что-то пойдет не так, ну, тогда, ты знаешь, у нас, кажется, не клеится. Что-то у нас растет недопонимание. Ну, и все, и закрыли вопрос. Ладно, давайте мы пойдем дальше. Я думаю, что всех волнует так или иначе история с тишиной, потому что предлагают штраф за ночное пение и крики, и он может составить 3000 рублей, стать единым по всей стране. Ну, и не только речь о криках и пении, речь еще и о том, что кто-нибудь шумит где-нибудь, что-нибудь сверлит стену ваш сосед. И вот для него, для этого соседа нерадивого, придумали штраф. А может быть, вы сами тот самый нерадивый сосед, и вот для вас, значит, придумали штраф. Так что давайте попробуем порассуждать на эту тему. Это коррупция, если все твои друзья, пишет Росомаха. Росомаха, коррупция, да, понятие растяжимое на самом деле. И в коррупцию, как бы это странно ни звучало, входит гораздо больше разных тонкостей, так скажем. Там много тонкостей в этом слове и много разных вещей, которые мы даже коррупцией не считаем, а это коррупция на самом деле. Corruption, ну, разложение, что-то такое. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, это Константин.
Да.
Вот очень удачная новость, скажем так. Живу в небезызвестном Путилково.
Угу.
В котором пробки и отсутствие парковок. И вот у нас как раз многоквартирный жилой дом, в котором, вот у меня лично есть такая проблема, когда мы живем на втором этаже, где-то на третьем этаже, около 9 часов, не каждый день, может быть, через день, очень часто на выходных, начинается пение. Но это не такое маргинальное пение, там, как караоке или...
Ну и до какого времени это все происходит?
Это может происходить в течение 2 часов, это может, иногда это может немножко залезать за 11 часов вечера, иногда это может залезать чуть-чуть за 10 часов вечера, вот, то есть
формальное... Но в целом, если нарушение... они, да, до 23 поют, то это нормально, то есть их нельзя наказать.
Я хотел другое сказать, угу. Что даже если они будут петь за пределами разрешенного времени, достаточно громко, да, потому что у меня маленький ребенок, и это достаточно серьезная проблема, потому что,
я понимаю,
слышимость очень серьезная,
конечно,
несмотря
конечно.
На то, что там звукоизоляцию и так далее. Так вот, мне непонятно, как зафиксировать, потому что существующие подручные средства в виде там телефона, там, и других записывающих устройств, к сожалению, вот достоверно там указать уровень...
Я думаю, что как-то... единственный вариант, вы вызываете полицию, она приезжает, а там в это время должны петь. Вот только такой вариант, больше никакого.
Знаете, у меня был конфликт тоже 1,5 года назад. Путилково славится вот своими историями. На улице там с пьяными товарищами из нашего же подъезда я повздорил, и после этого я попытался вызвать полицию, на что я... Мне перезвонил оперативник, значит, оперуполномоченный, сказал: ты знаешь, я тут вот на вот тут человек выпал из окна, мне что, вот ехать к вам? То есть я думаю, что в нашем случае вот ситуация такая достаточно патовая. То есть вряд ли кто-то поедет при вот таком обращении. Понятно, что это все в теории там нужно делать, но по факту, вот, к сожалению, у нас это пока не работает.
Спасибо большое. У меня сосед курит каждый день марихуану, вонь на всю квартиру, задолбал, пишет 81-й. Ну, 81-й, здесь, мне кажется, еще проще. Вызываете полицию, именно объясняя, что чем-то таким пахнет, и полиция приходит в эту квартиру, и там что-нибудь обнаруживает, и у человека начинаются настоящие проблемы. В 80-х годах у нас в соседней многоэтажке жила оперная певица, которая по утрам распевалась на балконе. Никто не жаловался, пишет Михалыч. Ну да, вы, видать, глухие все были, да, Михалыч? Но вообще это, наверное, ужас, когда оперная певица распевается. А о криках какого характера идет речь в данном постулате, пишет Тетрик. Я думаю, любого характера. Вы имеете в виду, могут ли это быть крики от секса? Вероятно, да, это тоже штраф. А почему вы думаете, что нужно устраивать какие-то там слишком громкие секс-вечеринки, когда у людей время поспать есть? Ну, что такое? В 23.00 уже все ложатся спать. Так что как-то укладывайтесь до 23.00, а иначе все, штраф. С другой стороны, вы можете просто отложить эти 3000 рублей на столик журнальный, и когда к вам придут, просто их отдать, или как там это еще происходит. Наверное, не отдавать не нужно будет, вам выпишут штраф, и вы этот штраф будете оплачивать. Ну, то есть сразу в бюджет заложите 3000 рублей, вот и все. Надоели соседи, мне говорят, продавай квартиру, вали в замкат, покупай 1 гектар земли и наслаждайся тишиной. Я так сделал, пишет Танти. Ну, молодец. Даже если приезжает полиция, ей просто дверь не открывают в этой шумной квартире, и полиция, постояв возле двери, уезжает, пишет Борисова. У Борисова есть решение такой проблемы. Если не открывают дверь или постоянно меняются посетители этой квартиры, допустим, она арендная, да, можно этажом всем собрать подписи и написать заявление в полицию. И тогда уже к ним в любом случае придут, тогда найдут владельца этой квартиры, и с этим владельцем уже будут говорить специальные люди. И установится тишина, скорее всего. Вот. Но для этого нужно будет с другими жильцами кооперироваться как-то, да, солидаризироваться. Захотят они этого или не захотят, большой вопрос. Но я думаю, что если квартира действительно шумная рядом с вами, и люди не видят берегов и доставляют дискомфорт всем остальным, то соседи с вами согласятся и все подпишут, и все будет нормально. Если не открывает дверь полиции, они вырубают электросчетчики на площадке в этой квартире, пишет Ози. Забыли про свою молодость, пишет Иван. Не забыл я про свою молодость. Я прекрасно помню, как там, в первый год моей жизни в Москве я жил в Люблине, и вдруг я решил, там после 11 у меня была гитара, просто поиграть на гитаре и попеть сам себе. Ну, что-то у меня такое настроение было. Тут же соседи постучали. Я открыл дверь, они мне сказали, что творишь? Я говорю, а что такое? Они говорят, ты время видел? Я говорю, 11 было вот недавно. Они говорят, после 11 нельзя. Я, правда, не знал, что есть такой закон, там, о тишине или что-то подобное. Я говорю, нельзя? Они говорят, нет. Я говорю, а до 11 можно? Они говорят, да. Я говорю, все, понял, больше не буду. Все, и больше никогда после 11 я не играл. Либо это была электрогитара, и я играл в наушниках, и все. И никаких проблем. Запретили сдавать квартиры посуточно, а шуметь и было после 11 запрещено, пишет Эдди. Не всем же запретили сдавать квартиры посуточно. Как я понял, ИПшникам все-таки можно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите.
Вы знаете, да, по поводу всех этих шумов в квартирах и прочее, да, вот, почему сразу нельзя выписывать штраф собственнику? Сейчас, например, если я, например, дал кому-то свою машину покататься, и она попала под камеру, штраф же мне приходит, правильно?
Правильно.
Вот так?
Да.
Ну, то по той же схеме. Ну, капитализм.
Это можно, это можно сделать. Это можно сделать. Да. Но вы говорите, что это должно быть, в принципе, так. Изначально, да. Чтобы не нужно было разговаривать с людьми, которые на один час или там на один день приехали пожить в этой квартире. Я с вами соглашусь.
Безусловно.
Наверное, это правильно.
Конечно.
Да, да.
И потом, значит, что здесь ситуация такая, что здесь даже элементарно надо сделать так, чтобы участковый, например, или полицейский наряд, кто будет встречать на такие вызовы, он был материально в этом заинтересован, чтобы часть, например, от этого штрафа шла им как премия.
Угу. Ну, может быть, не знаю, может быть, вполне. Ну, ну да, вы в наушниках, а соседи без, пишет Юлия. Юлия, понимаете, я несу ответственность за себя, я не несу ответственности за соседей. Я сам не хочу быть плохим человеком, мне не нравится быть подлецом и негодяем, который не дает людям спокойно, нормально жить. Я прекрасно понимаю, что многоквартирные дома это... Они подразумевают, да, сожительство в каком-то смысле. Да, мы через стену, но мы рядом живем, и мы должны учитывать там, интересы друг друга, мы должны учитывать свободы, права друг друга. И раз уж общество договорилось с 23 до 7 утра соблюдать тишину, мы должны ее соблюдать. Потому что сегодня я нарушаю эту тишину, завтра еще кто-то нарушает эту тишину, послезавтра там еще один человек. Это неправильно. У кого-то может быть дома больной там, ребенок, может быть, не больной ребенок, просто спать, младенец там какой-нибудь, не дают ему спать. У кого-то старики живут, им тоже надо спать, и кто-то на работу ходит с утра, вообще-то, просыпаться очень рано, а ему не дают выспаться, он поэтому плохо потом работает, злой на всех, где-нибудь срывается на дороге, вылезает из машины, начинает драться с другими людьми, потому что ему систематически не дают выспаться этому человеку, да, и срыв может нервный произойти, и все что угодно может произойти. Зачем это делать? Не нужно этого делать. Я с юмором написала, пишет Юлия. Все, вопросов нет, Юлия, а я отповедь-то дал, как будто вы не с юмором написали, как будто мы так вот серьезно с вами говорим. 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, да, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Меня Ефим зовут.
Да, Ефим.
Смотрите, какая ситуация. Вот мы все говорим о том, что шумим, шумим и так далее и тому подобное. В Америке же все очень просто. Ты приезжаешь домой, принимаешь душ, вода течет по стояку, а на утро ты просыпаешься и видишь, у тебя на дверях просто уже предупреждение висит и квитанция о штрафе.
Mm-hmm.
Это первое.
Это даже если ты шумишь водой?
Да, кстати, у меня знакомый жил в Нью-Йорке, он говорит, поздно вечером возвращался домой, хотел принять душ, а на утро получил просто-напросто взыскание о том, что вода по стояку течет, по канализационному мешает спать.
Очень интересно.
Вот. А самое, что больше всего волнует, да, понятно, пение, гуляние после 11. Дело в том, что квартира – это такое место, куда человек приходит к себе, знаете, как говорят англичане, «мой дом, моя крепость». Хочется прийти домой, отдохнуть спокойно, не напрягаясь ничему. Вот у меня проблема, например, у меня соседи надо мной живут. Ситуация такая, что как будто кто-то включил у них свет, и у них дети в течение нескольких лет просто, вот знаете, один за одним. У меня такое ощущение, что они там на свет у них лезут.
Так.
Но самое интересное, что я наблюдаю просто за этой семьей, днем они не гуляют, а вечером, когда папа возвращается с работы, вот начинается просто ад. Дети начинают бегать, все время орать. Учитывая качество строительства наше современное, живем практически как в картонных стенах.
Ну, да.
Неоднократно пытаюсь убедить, что в конце концов, ребят, ну 9 часов вечера я пришел с работы, хочу отдохнуть. Ну а что я сделаю? Вы понимаете, это же дети.
Ну, с детьми это, наверное, самая большая проблема и самая большая сложность. То есть тут вообще непонятно, как договариваться и с кем, потому что вот многие нам пишут, а если дети плачут? Ну, тут уж, наверное, вообще ничего не сделаешь.
Знаете, у меня были случаи, когда ребенок орет в спальне надо мной, а я просто прохожу на кухню и слышу, как надо мной там эти же самые люди с гитарами.
А, ну понятно, то есть они просто
не занимаются. А ребенок разрывается... Вы знаете, вот если бы я все-таки бы хотел всегда это слушать, я бы, наверное, сам бы, наверное, кучу нарожал.
Ну, наверное.
Но как-то вот существует определенная ответственность.
Да. Ну, тогда как Танти сказал, уезжайте из города, но из города уедешь, потом на работу не приедешь никогда. Это...
Да, и в конце концов, почему из-за действия одних людей должно страдать качество жизни моих? Знаете, вот ихняя свобода заканчивается ровно там, где начинается
моя. Где начинается ваша. А я знаете, о чем думаю? Вот когда вижу людей, которые все время тусуются, да, у них там дети, они кричат, такое чувство, эти люди не очень-то ходят на работу, потому что если бы они ходили на работу, у них не было бы времени и сил просто на такие тусовки. Зачем они вообще живут в городе? У меня всегда был этот вопрос. Как классно им было бы переехать куда-нибудь в частный дом. И частные дома сейчас почас дешевле, чем квартиры в Москве. Переехать и там кричать. Дети будут бегать. Все время можно пить водку, если они пьют водку, играть на гитаре. Ну, здорово-то как.
Вы знаете, я уже в какой-то момент просто задумался на тему того, что а не купить ли мне моим соседям где-нибудь за городом таунхаус, чтобы выкупить у них ихнюю квартиру и сделать себе такой дуплекс двухэтажный.
Ну, кстати, да. Вариант.
Уже начинаешь задумываться.
То есть прийти к ним и сказать, слушайте, у меня к вам бизнес-предложение. Давайте вы вот... А посмотрите, как будет смешно, если вы возьмете себе их квартиру, сделаете себе двухэтажную, и когда будете подниматься на второй этаж, сверху будут еще одни соседи, у которых дети. Так вам придется целый какой-нибудь таунхаус-городок выкупить.
А я сделаю проще. Я просто-напросто второй этаж сделаю просто-напросто как буферную зону. Там я буду тусить, а отдыхать буду, спускаться на нижний этаж.
Ну, тоже как вариант. Спасибо большое. Репрессивная машина в отношении шумящих не работает, пишет Александр. Да, ну вот сейчас предложение как раз, чтобы она как-то заработала. Качество жизни в загородном доме только улучшилось. Всегда хорошее настроение, птички поют. Таня, я с вами согласен абсолютно. Сам бы с удовольствием жил именно за городом. Но давайте будем откровенными друг с другом. Это очень тяжело с точки зрения добраться до работы. Я, например, работаю в центре и на станции аэропорт, и мне добираться из загорода — это ну, нереальная задача, просто это можно будет умереть прямо в этой дороге. И понимаете, какое дело? Ну ладно, если еще с утра, я прям рано встаю, поэтому, может быть, проблемы не будет, а вечером, представляете, куда-то ехать за город, стоять в огромных пробках. Я, в принципе, не знаю такого направления в Москве, по которому можно вечером спокойно выехать за город и доехать до своего дома. По-моему, все на выезд в Москве стоит вечером, и стоит очень серьезно, там и 8-бальные, и 9-бальные пробки, какие угодно. Нужен таунхаус рядом с ЖД-станцией, и доедешь быстрее, чем на машине, говорит Кэнди Бум. Кэнди Бум, так не хочется ездить на всех этих электричках и прочем. Купите себе нормальные квартиры, а не нищебродские человейники, пишет Ярослав Олегович. Ярослав Олегович, а подскажите, сколько стоит нормальная квартира, где их брать? Потому что, как мне показалось, любое вот монолитное строительство с тонкими перегородками вместо стен меж квартирами, там всегда слышимость какая-то адская, нет? Аэропорт, наверное, Лизы Чайкиной? Нет, не угадали, лимузин не Лизы Чайкиной. Но есть там тоже эти студии, в которых снимаются разные программы. Нет, не Лизы Чайкиной. У соседей дети бегают до 11 ночи. Говорили несколько раз с ними, бесполезно. Говорят, что мы их... Что, мы их привяжем, что ли? Вот так вот. Пишет 47-й. А каково будет добираться туда гостям-алкашам с детьми и гитарой? Ну да, Дмитрий, получается, что мы нарушаем их свободы. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Москва, Вячеслав.
Да, здравствуйте.
По поводу шума, ну ладно, там шумные соседи еще. У нас до сих пор, например, также не взялись за шумные тазы, которые по ночам гоняют, и мотоциклы.
О, это то отдельный есть, разговор.
Это отдельная тема, отдельный разговор. Вот у меня, допустим, маленький ребенок, и летом, и осенью, и весной постоянно. Летом, соответственно, мотоциклы. Круглый год вот эти ржавые тазы, вот эти вот, извините, малолетки, которые только-только сели, газ в пол, гонки, и это все продолжается на протяжении всей ночи, особенно по выходным.
Но есть такой момент.
А музыка из этих же самых тазов, вот они...
Главное, какая же она низкопробная, эта музыка? Хотел бы отметить.
Не то слово, это прям это еще отдельная тема для разговора. Но когда вызываешь на это все дело полицию, ну, оператор говорит, хорошо, спасибо, вызов принят, да-да-да. Проходит полчаса, никого. Проходит час, никого. То есть пока они доедут, а то и вообще могут вовсе не приехать, и такое просто постоянно. Аналогично по поводу шумящих соседей также. Вот кто-то там решил по перфоратором просверлить себе карниз.
Да.
В районе 10 вечера. В Москве, кстати, я хочу уточнить, были, во всяком случае, законы о тишине, со штрафами, все как полагается. Но когда полиция приезжает, они говорят, а мы ничего сделать не можем. Это вот вам надо в управу обращаться. То есть ты иди в управу, ну куда еще?
Здесь ну, естественно.
Пойду в управу. Вот. Окей, хорошо, принципиально. Позвонил дежурному в управу. Говорит, здрасте, у нас тут шумят. А мы что можем сделать? Я говорю, ну что, придите и наругайте.
Ну да.
Вот. Вызывайте полицию. Соответственно, полиция пересылает в управу. право в полицию. И вот такой получается замкнутый круг.
Ну да.
И как решать тогда эти вопросы?
Никак. Вот такое ощущение никак.
Здесь надо комплексы.
Нет, внушать ужас соседям.
За соседей, за все.
Нет, внушать ужас. Надо быть человеком, который вселяет ужас во всех. И они должны знать, что вот это тот сосед, который живет за стенкой, и это страшный человек. Но опять же, это может действовать только на тех, кто живет с вами через стенку, или сверху, или снизу, постоянно. А те, кто меняется каждый день, замучаешься ужас вселять, да? Звоните 02 в отдел территориальный, звонить бесполезно, пишет 33-й. Жил на третьем этаже, а под окном был ночной клуб, пишет 19-й. У нас за городом у соседа колонки на крыльце и весь день музон на всю округу, пишет 50-й. Но вообще-то, добавляет он, существуют санитарные нормы, которые в любое время уровень шума не должен превышать. Этим занимается уже не полиция как раз, а администрация. То есть шуметь нельзя всегда, пишет он, просто закон не работает. И правда... И ведь и правда. Есть выход с шумными соседями. Это делать звукоизоляцию в квартире. Немного помогает, пишет Борисова. Борисова, представляете, если вы имеете возможность сделать звукоизоляцию в квартире, когда еще квартиру вы купили в бетоне. А когда вы покупаете готовую уже квартиру? Такое же бывает уже с ремонтом. Люди берут, как эту звукоизоляцию делать? Что там, ковры на стены вешать? Это сложно. А на коммунальные службы это будет распространяться или нет? Дворник мертвыми начинают шаркать... Метлами, видимо, вы хотели написать. Начинают шаркать в 6 утра, трактор ездит. Или ночью перекладывают асфальт, пишет Андрей. А, могу нагадить под дверь злым соседям. Качественно, эффективно, недорого. 500 рублей, пишет наш слушатель СЛД. СЛД, вы лучший, вы топ. Вы the best of the best. Я знаю, к кому обратиться, если что. Но тогда я буду заказчиком этого преступления, а я не хочу быть заказчиком преступления. Понимаете, какая история? Мауриньо возглавил Тоттенхэм, пишет Анастасия. Не может быть! Обязательно потом узнаю, кто такой Мауриньо и кто такой Тоттенхэм. И почему они друг друга возглавляют. Что это такое? Это нормальные мужики вообще или нет? Это Тоттенхэм и Мауриньо, я не понимаю. Если сами шумите, постелите хороший ковер, он заглушит ваш шум, пишет Анастасия. Мы делали звукоизоляцию в спальне, а соседи сделали там кухню. Ничего не помогло нам, пишет Анна. Зарай. Заказывайте СЛД через закладки, пишет Танти. Да, это очень смешно, кстати, заказывать человека его помощь. Мне просто человек предлагает помощь. Не мне, а всем остальным. Он предлагает, если соседи шумят, нагадить им под дверь за деньги, за 500 рублей. Вот такой вот наш постоянный слушатель. Что ж, не знал, что такие специалисты у нас есть. Что ж, он лучший в своем деле, и он заслуживает этих денег, я так понимаю. Что ж, дальше новости, а я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.